Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас гость в нашей студии Валерий Каргинов из Владикавказа. Валерий несет тюремное служение. Что это за служение? И вообще о себе, о своей жизни он сейчас нам расскажет.
Здравствуйте! Я родился на Кавказе в обычной семье. Ничем не отличалась семья от всех остальных. Мать, отец, дети. И как подрастал, я стал замечать, что все-таки что-то не хватает, чего-то было не так. Я замечал несправедливость в жизни. И вот мне очень хотелось узнать побольше, что происходит, почему так, почему несправедливо. У меня очень много было вопросов, на которые я не мог найти ответа. Отец любил выпить, мать всегда это воспринимала очень тяжело, и я практически рос без особого воспитания в семье, но меня очень тянуло к друзьям и стал общаться чаще всего со своими друзьями. Среди друзей я старался быть правильным, честным, справедливым, насколько это было возможно, потому что я искал такого честного и справедливого в жизни.
Сколько тебе было лет и зачем тебе это было нужно? Ты не представился, сколько тебе сейчас лет?
Мне сейчас 55 лет.
О, это были глубоко советские времена.
Времена, да. Угу. Советское время это было. И когда среди друзей я уже начал общаться, имел такое же, как бы сказать, место, что могу среди друзей быть правильным, могу выполнять то, что я считаю правильным и нужным, то ушел из родительского дома. Ушел с той целью, что захотел уйти, и причина была – поменял школу. И из села переехал в город, и в городе уже без присмотра родителей я уже почувствовал себя свободным, и в этой свободе стал воровать, стал на путь преступления. И тут же за короткое время оказался за решеткой. За кражу государственного имущества, за кражу огнестрельного оружия и хранения меня посадили в тюрьму.
Ты был сильный морально, физически? Ты был готов к таким перипетиям или нет?
Нет, конечно. Я, конечно, не имел представления, что такое тюрьма, но считал, что если мужчина, то тюрьмы построены для мужчин, я буду сидеть, сколько это нужно будет. По первому сроку я даже не отсидел полностью и сбежал. Мне первый срок дали 2 года, и оставалось 17 дней до конца срока, и я сбежал. Сбежал, потому что такое отношение грубое и жестокое я не выдержал.
А как это возможно с зоны?
Я на то время, вот я на малолетке сидел, и на то время был эксперимент, сделали, что малолеток отпустили на вольное поселение. И где-то оставалось мне немного времени, я оказался на вольном поселении. И во время этого вольного поселения отношения властей. На то время я уже заболел туберкулезом и попал в больницу. Из больницы меня родственники хотели в санаторий отправить. И когда я пришел в комендатуру и об этом им сказал, они мне говорят: «Тебе мало было, что ты в больнице отдыхал, ты еще хочешь в санатории, я сгною тебя, ты будешь обратно сидеть у меня и больше не выйдешь оттуда». но в санаторий ты не попадешь. И когда я вот эти слова услышал, я сам себе поставил твердо: уйду, и вы меня никогда не найдете. И тогда я собрался и сбежал, и уехал в Среднюю Азию. Но они подали в розыск, стали искать, но не могли найти, потому что даже родители не знали, где я нахожусь. Будучи в розыске в Средней Азии, я подкупил военкомат, работников военкомата, чтобы они меня отправили в армию, чтобы у меня хоть какой-то документ появился. И они меня отправили, и я там оформил документы под чужой фамилией. И меня отправляют в Подмосковье в секретные войска с чужой фамилией. И я отслужил в секретных войсках, и никто не знал настоящего моего имени и фамилии. И обратно уехал в Среднюю Азию.
И была возможность оставить этот паспорт для себя, для дальнейшей жизни?
Или... Да, да, военный билет у меня уже появился, и у меня уже была другая фамилия, имя. Я уже по этому военному билету уже мог как-то жить, устраиваться. Но к тому времени, когда я уже в Среднюю Азию приехал, у меня уже там мои друзья, я их, когда уезжал, они были просто курили анашу. Когда приехал, они уже стали колоться. И я решил, что если они этим занимаются, то я не должен от этого отличаться. И я тоже уже начал этим заниматься. А в Средней Азии в этом в то время проблемы не было. И тут опять... Ну, бывало, там преступление совершу, мне надо в другое место бежать. И уезжал, потому что как-то надо было чем-то жить, кормиться. И очередной раз приехал на Кавказ, в Осетию. И здесь я встретился с другом, которого очень давно не видел. И этот друг мне пообещал сделать паспорт. И сделал паспорт. Опять же, фамилия была измененная, но фотография была моя. И по этому паспорту я жил. И здесь я находился очень мало времени. Опять здесь произошло преступление, и нам пришлось обратно уезжать. И уже второй срок я получил из-за наркотиков. У меня нашли наркотики, и меня посадили. И опять у меня была фамилия другая, именно уже по паспорту. Ну, чтобы меня там сильно-то не тревожили, я во время следствия следователю объяснил. Я говорю, если вы по этому адресу пойдете к моим родителям, я говорю, отца у меня нету, а мать у меня лежит сердечница. Я говорю, если она узнает, что я в тюрьме, она умрет. Я говорю, прошу вас, если вы хотите, чтобы она не умерла, домой ко мне не ходите. И они мне поверили. Я отсидел срок, и даже они ни разу не сообщили домой, ничего, никто ничего не знал, кто я такой на самом деле. Это был уже второй срок. После второго срока, все-таки в моих исканиях, я уже решил, что в то время я часто слушал западную информацию, в то время были политические заключенные. Эдуард Арутюнов тогда был, еще некоторый один был, и еврей тоже, он потом переехал в Израиль. Но Эдуарда так и умер он в тюрьме после голодовки. И слушая вот эту информацию по «Голосу Америки», я решил, что вот люди, которые ищут правду, и за правду умирают. Я подготовлю бумагу, где будет написано все, что меня не устраивает в этой жизни, почему вот я не согласен с этой несправедливостью, и распространю его, листовку. И потом думаю, что хотят, пусть сделают. Расстреляют, убьют, что хотят. Но уже знаю, что дальше вот так жить нельзя. И готовя вот эту листовку, очередной раз слушаю приемник, это было ночью, и одновременно у меня дома, где я вот скрывался, собирались люди, которые кололись, употребляли наркотики, девчонки, парни. Но я хочу один момент рассказать. Когда меня за наркотики посадили, то, сидя в камере, у меня отобрали все, правда, все не нашли, у меня еще с собой оставалось. И в камере сидели, и открывается кормушка, и надзиратель предлагает нам наркотик. И он показывает спичный коробок, открывает все, и он говорит, вот это цену называет 25 тысяч рублей. У нас в камере денег не было. И тогда он говорит, вы мне тогда дайте вот дубленку, вот на этом парне, вот те сапожки и шапку. И тогда это ваше. И я вот это когда видел своими глазами, что происходит в тюрьме, я просто, у меня внутри все перевернулось. Думаю, как это так? Человек, который носит погоны, который обязан справедливо относиться. Вот этот человек мне предлагают наркотик, за который меня посадили, за который меня осудят, дадут срок. И еще, мало того, он раздевает нас и хочет наши вот эти вещи присвоить себе и за этот наркотик. Я был тогда сильно возмущен. Для меня было уже совершенно как-то твердое решение. Или-или. И вот когда вот эту листовку готовил, ночью сидел, это было 4 часа ночи, и слушаю, тогда были очень сильные помехи, вот и «Голос Америки», и вообще вот передачи такие. И говорит один человек, говорит, послушайте Слово Божие.
С твоего позволения мы ненадолго прервем наш разговор, и для наших слушателей прозвучит песня, после чего мы снова вернемся в студию.
Может быть, ты устал, обессилел, мой друг, потерял всю надежду в пути. И ты видишь, что в мире страдания и мук, для тебя нет тепла и любви. Ты сгорел, ты упал, веру ты потерял, скорбной птицей лежишь на земле. Но ты вспомни однажды, из гроба восстал тот, кто умер за нас на кресте. Ведь может Бог все изменить, все исцелить и все простить, и вновь создать из ничего картину мира твоего, и вновь зажечь в сердцах любовь, соединить осколки вновь, чтоб даже не нашлось следа, где обожгла беда. Может, ты повстречал обжигающий лед и неверность лукавых сердец. Может, ты отступился, где бы стоять мог, и дьявол шепчет, что жизни конец. Самый трудный момент, час сомнения и слез, где дороги померкли во тьме. Ты поверишь, что тот самый воскресший Христос есть Господь в небе и на земле. Ведь может Бог все изменить, все исцелить и все простить, и вновь создать из ничего картину мира твоего, и вновь зажечь в сердцах любовь, соединить осколки вновь, чтоб даже не нашлось следа, где обожгла. Если воют метели, и ты еле-еле бродишь без цели, и силы сгорели, может поторопиться, эту жизнь, что томится, снова и начать страницы, снова и начать страницы. Может Бог все изменить, все исцелить и все простить, и вновь создать из ничего картину мира твоего, и вновь зажечь в сердцах любовь, соединить осколки вновь, чтоб даже не нашлось следа, где обожгла, может Бог все изменить. Все исцелить и все простить, и вновь создать из ничего картину мира твоего, и вновь зажечь в сердцах любовь, соединить осколки вновь, чтоб даже не нашло следа, где обожгла веки обожгла беда.
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня наш гость Валерий Каргинов. Скажи мне, с кем ты тогда сражался все это время? Ты все время говоришь о какой-то борьбе, о несправедливости. Ты тогда отдавал себе отчет, с кем ты сражался, с чем?
Я много видел неправды, но мне хотелось жить правильно.
А скажи, то, что ты от других хотел справедливости, а сам ты не знал, что ты не живешь по справедливости?
Сам я считал, что я правильно живу. Вот я, например, курил, я считал, что я мужчина, я должен курить. И вот когда слушал вот это радио, вот эту передачу...
Духовную, да, передачу?
Да, да, да. Он что-то читал из Библии и объяснял, этот человек. И мне показалось, что он говорит что-то похожее на правду. Когда я слушал разную информацию западную, я думал о том, что они говорят много правды, что происходит у нас в стране, что происходит в наших тюрьмах, что происходит во властях среди мирного населения. И все-таки я полностью не мог подтверждать то, что они стопроцентно правы. Но когда услышал о Боге, и что Он говорил, и как Он объяснял, мне показалось, что это более похоже на правду. Я слушал, и что мог улавливать слова, вот это я как-то впитывал сильно. И он говорит, я, говорит, завтра в это время еще буду говорить. Я следующую ночь специально сидел и ждал, когда он начнет говорить. Я уже приготовил ручку, бумагу и стал записывать, что успевал за ним. Эти записи у меня до сих пор сохранились. И теперь он говорит о блудном сыне. И когда он рассказал притчу Евангелия от Луки с 15 главы о блудном сыне, когда я вот это послушал, я получил твердое убеждение, что этот человек, Николай Артемов, православный священник, говорил обо мне. И я убедился, что то, что в Библии написано о блудном сыне, это написано обо мне. Это я заблудился. Это я ушел из отцовского дома, растратил все, что можно было. И теперь я понял, что именно слова, которые я слышал, это истина.
Ты до какого-то времени слушал как информацию эти проповеди? Вот
да,
сколько?
Да, да,
поначалу, да?
Да, да.
И потом оно стало как-то касаться тебя лично, это слово?
Да. Вот когда я уже послушал о блудном сыне, вот это меня уже коснулось до такой степени, что у меня появилось желание искать или людей, или как дальше вот это укрепить в себе, утвердить. И очередной раз мы вечером сидим у меня дома, и я ребятам говорю, оказывается, Бог есть. И одна девчонка мне говорит, Валера, у тебя, говорит, совсем, говорит, крыша поехала. Какой Бог? О чем ты говоришь? Я говорю, как вы ничего не понимаете? Я говорю, нашел бы я человека, который по-настоящему верит. И она же мне говорит, я знаю такого человека. Он, говорит, работает со мной в парикмахерской. Я говорю, дай мне его адрес. И она мне на следующий день привозит адрес. И я днем на улице не показывался, потому что я был в розыске, меня разыскивали. Меня искали 13 лет. После того, как 17 дней я должен был отсидеть, не отсидел, они 13 лет искали меня. И она мне привозит адрес. Я вечером, уже стемнело, я своему брату говорю, я говорю, отвези меня по этому адресу в другое село. И он меня отвез. Я прихожу к ним домой, постучался, он выходит, и меня даже домой не пригласили. Они испугались меня. Потом его жена говорила, этого верующего, говорит, ты такой, у тебя лицо такое было, говорит, или ты тяжело больной, или ты страшный наркоман. И мы, говорит, не посмели, побоялись тебя пригласить домой. И я на улице, когда мы стояли, я его спрашиваю, я говорю, я на земле правду ищу, я не могу его найти. А я говорю, по приемнику услышал какие-то слова Божьи, и мне показалось, что это правда. И он мне говорит, на земле правды нету, и ты ее не найдешь. Правда только у Бога. Вот так в нескольких словах поговорили, и я ему сказал, я говорю, можно я еще раз к тебе приду? Он говорит, приходи. На следующий вечер опять я к нему приехал, и теперь меня уже пригласили. Я сидел у них дома, он говорит, я слушаю. И каждое слово настолько для меня это было питание, я просто проглатывал все слова, что он говорил, что он читал мне из Библии. А брат, который меня привез, рядом сидел и спал. Я его толкаю, я говорю, как ты можешь спать такие слова? Я говорю, можешь слушать, а ты спишь. Нет, говорит, мне это не надо. К сожалению, он до сих пор спит. И потом несколько дней вот так пообщались, и он меня пригласил на богослужение. Я приехал. Мне очень понравилось, потому что там я видел лица, которых я никогда больше до этого никогда не видел. Лица улыбающиеся. Хотя тогда были гонения, они скрывались от властей, они собирались по домам. И среди этого общества, среди этих людей, которые по-настоящему верят в Бога, я покаялся, увидел себя грешником и сказал, «Господи, неправильно я жил, оказывается. Правда она у Тебя. Ты хочешь, чтобы я жил правильно, и Ты прости меня».
То есть Бог хочет, чтобы ты жил правильно, а не искал правды в других людях.
Да, да, именно так. Когда я покаялся, теперь я хотел уже, чтобы меня приняли в церковь, но они меня не решались принять в церковь, потому что я был в розыске. И я обращался к более таким мудрым, которые в вере более твердые. Что мне делать, как мне быть? И один брат мне, сейчас он в Америке живет, благословенный брат, он мне сказал, «Валера, я не знаю, если скажу, иди сдавайся, тебя посадят, родители скажут, вот верующий, нашего сына посадили. Если я скажу, продолжай дальше скрываться, тоже буду неправ. У тебя есть Библия, у тебя есть Бог, советуйся с Ним». И за короткое время, читая Библию, я нашел такое место, «А Кесарева отдай Кесарю Божье Богу». И вот это слово на меня так подействовало, что прихожу и отцу говорю, «Отец, я иду сдаваться». Отец, правда, заплакал, говорю, столько лет скрывался, теперь как это? Я говорю, в Библии написано, что я должен рассчитаться с ними. Я рассчитывал лет на 6-8, но думал, что с Богом, и я думаю, все будет нормально. И мы с отцом пошли в министерство, они меня тут же закрыли, тут же вызвали следователя, обрадовались. И сидел в кабинете у следователя, и он вызвал другого кого-то. И этот другой заходит, в дверях стоит и спрашивает, который мне документы заполнял, он спрашивает его, «Ты знаешь, кто у меня сидит?» И он смотрит на меня сдалека, говорит, «Это Валера». Я говорю, «Да, я Валера». Он подходит, обнимает меня, говорит, «Сколько лет я за тобой охотился? Тебя, говорит, уже можно начальником уголовного розыска ставить». «Как, — говорит, — ты сюда попал?» Я говорю, «Сам пришел». На то время у меня было две проблемы. Я ненавидел милиционеров и очень любил наркотик. Я с Богом разговаривал. Я говорю, «Господи, я все сделаю, только вот это я не могу. Отказаться от наркотиков, полюбить милиционера». Но Господь мне чудным образом открыл, что это должно все измениться внутри меня. Я вот этот момент хочу рассказать, когда заполнял он мне, оформлял, ну, следствие мое, то передо мной он поставил два альбома с фотографиями. И он мне говорит, «Валера, просмотри эти альбомы, пока я заполняю». Я открыл первую страницу, и там моя фотография. И написано, разыскивается такой-то, с такого-то времени. И он мне говорит, «Валера, знаешь, почему ты на первой странице?» Я говорю, «Не знаю. Мы так долго никого еще не искали». И пролистав вот эти два альбома, я увидел жестокие, тяжелые, ужасные фотографии, которых разыскивали. Там были обгоревшие люди, ребенок, куски от человека. И в такие вот жестокие вот моменты. И пока я просмотрел, у меня внутри, в сознании, что-то начало меняться. И приходили сразу мысли, если бы милиции не было, хоть какая, но если бы ее не было, эти альбомы не две было бы, а было бы, может быть, 22. И жестокость эта была бы увеличена намного.
Валера, с твоего позволения мы снова ненадолго прервем наш разговор, и снова в эфире песня.
Ты мне дал надежду вечную, снял с меня одежду грязную, накормил хлебушком святости истины и согрел радостью, и одел в чистое. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут спять, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Ты мне дал мир безоблачный, я плыву по реке в лодочке, залечил раны мои, дал мне дух светлой любви, научил не осуждать и терпеть и прощать. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут вспять, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут в жизни течения, не отнимут смерть и тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Небеса дивные, красоту их постичь невозможно мне. Что не ждал, не мечтал, ты мне, Бог, даром дал. Крепко взял за руку и поднял высоту. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут спять, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут спять, но любви, твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты.
Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». О своей судьбе сегодня нам рассказывает Валерий Каргинов из города Владикавказа.
Находясь под следствием, церковь молилась за меня. Церковь была в посте. Они очень хотели, чтобы Господь благословил мою жизнь. И когда я сидел в камере, мне приходили такие мысли – вот в этом преступлении я участвовал, и в этом я участвовал. Вот сейчас меня спросят: Валера, твои это дела? Я как верующий должен говорить, что да, это мое дело.
А взяли на тебя, в общем-то, за тех 17 дней, которых ты не досидел, о следующих преступлениях не знали?
Не знали. И тут же думал, ну, дадут мне срок, я все равно, я согласен, потому что уже буду со Христом, и мне уже не страшно. И в то же время приходили мысли, опять же, из Библии. «Не думай заранее, что тебе говорить, когда будешь стоять перед властями. В то время я вложу в уста твои то, что нужно будет говорить». И опять получал успокоение, утешение. И вот так проходило время, и в течение 27 суток шло следствие. Потом вызвали на суд. Просто чудеса Божьи, они бесподобные. Часто даже и объяснять очень сложно. Меня вызвали, и судья мне говорит, со сроком давности снимаются такие-то статьи. И я еще что-то рассказывает, и вот я тоже, не знаю, что-то вот внутри, как-то вот, я уходил вообще, как будто меня и в зале нету, мысленно куда-то уходил. И раз обратно появился, мысли обратно сосредоточил, и судья говорит, вы освобождаетесь из зала суда. Я понял, что Господь сотворил со мной чудо. Каждый человек, который захочет искать Его, Господь обязательно откроется. Каждый человек, который захочет исправиться, Господь поможет исправиться.
У каждого свой путь и своя западня, и люди страдают, каждый в своей западне, да?
Да.
И из зала суда ты вышел абсолютно свободным человеком и телом,
да,
и духом.
Когда я вышел, зашел за угол, встал на колени и благодарил Бога. Я просто был как бы неземной уже. Я почувствовал, как Господь сам вывел меня и открыл для меня эти двери. И как Он меня очистил, и как помог Он мне по своей фамилии получить паспорт, стать полноправным членом церкви, служить Господу. И уже после всего этого Он мне открыл двери тюрьмы для того, чтобы я туда приходил со Словом Божьим.
А что было желание идти к сродникам по плоти?
Конечно. Это для меня было очень удивительно, и я считаю, это для меня большая честь идти туда и приносить туда Слово Божие. Таким же людям ищущим, таким же людям, которые страдают, и которым больше никто не придет. На сегодня я благодарю Бога, когда я стал верующим, тогда и...
Сколько лет прошло, как ты уверовал?
Мне было 30 лет, когда я уверовал. 32 года мне.
Больше 20 лет уже.
32 года мне преподали крещение, потом я женился. Вот, сегодня у меня 9 детей.
9?
Да. Старшей 20 лет, она уже покаялась.
Расскажи о своем служении.
Служение у меня очень интересное, потому что я каждый четверг иду в тюрьму строгого режима.
А что значит «иду» в том городе, где ты живешь?
Да, у нас в городе есть лагерь строгого режима. И каждый четверг у меня посвящен именно на это служение. Там у нас есть молитвенная комната, куда собираются все, кто желает послушать Слово Божие, желает иметь вот это общение с Богом. И вот там мы проводим такое служение. И часто мы с собой берем нас двое с Анатолием Потаповым. Тоже долгие годы отсидел, 27 лет он отсидел уже в тюрьме. Теперь тоже ходит и очень ревнует по этому служению. И мы вдвоем ходим. Бывают часто желающие из церквей, которые хотят прийти и поучаствовать в этом служении. Вот.
Наша передача тоже транслируется во многих тюрьмах, и я хотела бы, чтобы ты сейчас сказал несколько слов из тех, которые ты говоришь, когда приходишь. О чем ты говоришь людям?
Знаете, я твердо убежден, что жизнь без Бога — это не жизнь. Это не жизнь. Я убежден, что если человек живет с Господом, это сверхжизнь.
С избытком.
Жизнь с избытком. Это жизнь, о которой может мечтать каждый человек.
Валерий, а это жизнь только для этой жизни земной?
К великому удивлению, нет. Эта жизнь здесь земная становится яркой, осмысленной и с определенной целью, твердой целью, чтобы после земной, этой короткой жизни, обрести жизнь вечную. Но туда направление только через Иисуса Христа.
Вот я хотела спросить, почему ты уверен? Почему ты так убеждаешь людей, что жизнь после этого есть? На каком основании Библии?
Это об этом говорит вся Библия от начала до конца. Знаете, я когда Иисуса Христа не знал, я у себя на груди наколол распятие. Не зная Христа, я думал, что какого-то человека когда-то за свои грехи распяли. Но я думал, что это распятие не мужчина заслужил, а женщина. И я был таких убеждений, придерживался, пока не познакомился со Христом, кто он на самом деле. И когда я понял, что Иисус умер за мои грехи, понес вот эти тяжелые, ужасные, страшные боли, унижения, и когда я понял, что через все это я имею прощение грехов, через Его вот эти страдания я могу иметь жизнь вечную, это для меня было что-то сверх то, что невозможно передать. Я это ощущаю на себе, я вижу это, и люди видят, как меняет Иисус образ жизни, мышление и все в человеке. Если это свидетельство хоть кому-то даст возможность подумать над тем, что такое жизнь, в чем смысл, для чего мы живем и куда идем, если хоть один человек задумается и найдет правильное решение, я считаю, что Господь до сих пор стучится в сердца и желает спасения грешников. Я желаю, чтобы эти слова приняли не как от человека, а как от Бога.
А наша передача подходит к концу. И мы прощаемся с вами. Прощаюсь я, прощается с вами Валерий.
Мира Божьего вам и Божьих благословений.
Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор» и наш гость из Владикавказа Валерий Каргинов. А провела передачу Наталья Чернякова. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор».